путинизм — это действительно такое непрекращающееся историческое лицедейство. Международно признанная территория Российской Федерации была атакована. Где у них красные линии, где их территории, что нельзя переходить. Режим научился нормализовывать катастрофы. Стратегия вот российских властей состоит в том, чтобы поддерживать вот это ощущение того, что нормальная жизнь продолжается. Российское население к полномасштабному вторжению в Украину идеологически готовили. Новая Великая Отечественная война называется специальной военной операцией для того, чтобы снизить уровень тревожности и ответственности. Путинизм — это фарс, но это не значит, что к нему нужно относиться как к комедии.
Добрый день. Программа «Вдох-выдох» на своем месте. Меня зовут Виталий Дымацкий. Мой сегодняшний собеседник, политический философ Илья Будрайцкис. Здравствуйте. Добрый день, Илья. Ну, как я обещал, по истории для начала. Война 1812 года официально стала называться Отечественной только 30 лет спустя, в 1942 году. Стараниями небезызвестного графа Сергея Уварова, автора вот этой знаменитой триады «Православие, самодержавие, народность». Такая сжатая формула всей русской монархической доктрины, по-моему. И я вот думаю, уже обращаясь в сегодняшний день, а когда вот эта вот СВО, специальная военная операция, станет все-таки тем, чем она является, войной, и назовут ее когда-нибудь отечественной?
Очень хороший вопрос, потому что мы не знаем, чем все это закончится. Вот, и поэтому еще более сложно предсказать, как и кто задним числом все это будет называть. Но очевидно, что будущий историк будет, как бы, его работа будет крайне затруднительной, потому что он должен будет распутывать вот все эти проблемы с названием того, что происходит, и почему перегон вот этой войны, она называлась как-то по-другому, а затем, так сказать, у него появилось новое название. Я думаю, что вот этим историкам будущего, конечно, нельзя позавидовать в этом смысле.
Но смотрите, это же не просто так, это не блажь Путина, как мне кажется, называть это специальной военной операцией, а не войной. Потому что если назови это войной, тем более вот сейчас мы об этом еще поговорим в связи с событиями в Курской области, назови это войной, это требует совершенно других решений. Да, совершенно других решений, совершенно другого, других взаимоотношений, если хотите, власти и общества. Да? Это все по-другому, это по-другому юридически оформляется.
Безусловно, но в принципе войну называют войной с самого начала, в том случае, если эта война является тем, что вот разное там теоретики, специалисты по международному праву называют справедливой войной. Да? То есть если изначально все началось таким образом, что враг пришел на нашу землю и на нас лежит обязанность нашу землю защищать от этого врага, такая война, она, безусловно, является справедливой, и ни одному жителю страны не нужно доказывать, что правда находится на стране того, кто защищается, да, того, кто стал жертвой. В случае, если как бы речь идет об агрессии, о войне, которая начинается твоей страной, то очевидно, что такую войну очень сложно представить как какое-то морально оправданное дело, как что-то справедливое. Поэтому в даже таких вот первых как бы выступлениях Путина после начала войны в Украину мы видели большое количество самых разных объяснений того, почему, значит, все это нужно начинать. И эти объяснения, они часто не были, так сказать, логически связаны друг с другом. Да, вот как с друг другом связаны, например, необходимость какой-то превентивной атаки для того, чтобы защитить Россию от планов там, коллективного Запада, и вопрос защиты Донбасса. Да, как связать проблему якобы вот, неонацистского режима в Украине с вопросом о расширении НАТО на восток. Да, то есть все это какие-то причины, которые, по идее, должны были бы показать, что у путинской России не было другого выхода, что она вынуждена была начать эту войну. Но и собственно, поэтому эта война как бы является справедливой, да, потому что нас вынудили, у нас не было другого выхода, как Путин неоднократно повторял. С другой стороны, не очень понятно, что именно как бы нас вынудило, да, что именно стало как бы тем вызовом, от которого Россия не могла уклониться.
Слушайте, Илья, ну я здесь не совсем с вами согласен. Ведь по поводу вот этих точных научных определений войн, справедливое и несправедливое, с какой стороны посмотреть? Понятно, что вы сейчас говорили как бы со стороны России, да, что говорил Путин и как должно реагировать общество. Но Гитлер, я вам хочу сказать, без сомнения, без всякого, у меня нет сомнений, считал свою войну справедливой. А вместе с ним, но если не весь немецкий народ, то большинство немецкого народа считал вот эту свою войну, 39-45, они считали ее справедливой.
Ну, они ее считали справедливой, поскольку объяснение вот рамки этого войны, оно включалось в некую такую вот глобальную идеологизированную картину всемирного заговора против Германии. И эта картина, она настолько искажала реальную обстановку, да, в том числе реальность военных действий Германии против разных стран, что, в общем, можно было, да, наверное, объяснить, так сказать, немецкому населению, немецкому обществу, что у этой войны есть некие справедливые основания, что она является на самом деле войной оборонительной, а не войной агрессивной и наступательной. Вот, ну, безусловно, российское население также его к полномасштабному вторжению в Украину идеологически готовили, да, и, в принципе, те разные объяснения начала этой войны, которые вот я сейчас перечислил, они у многих людей в голове, они совершенно очевидно между собой связываются, да, что... Я не знаю, неонацистский режим в Украине, его всегда поддерживала НАТО, что он является инструментом для борьбы против русского языка. Русский язык является тем же самым, что и российское государство, то есть они абсолютно тождественны друг другу. Поэтому как бы любое притеснение русского языка одновременно является и актом агрессии со стороны НАТО, и так сказать, каким-то недружественным выпадом по отношению к российскому государству, да, именно как государственному образованию. То есть, в принципе, в какой-то такой вот логике идеологизированной, да, все это, безусловно, можно связать. Мы много раз слышали, как все это связывается. Тем не менее, у людей, и нужно это сейчас констатировать, вот нет четкого, ясного одного ответа на то, почему все происходящее является необходимым, оправданным, и главное, какая у всего этого цель, да, что должно стать итогом вот этой якобы там справедливой, неизбежной войны со стороны России. В случае с такой классической справедливой войной, да, войной, в которую вы вынуждены вступить для того, чтобы защитить свою страну, никаких разночтений с этим ответом нет. Да? Враг должен быть изгнан с территории нашей страны, мы должны как бы освободить нашу родину. Вот. Но мы видим, что таких однозначных ответов, однозначных целей, их до сих пор нет. Да? И люди до сих пор очень сильно дезориентированы. Тем более хочу напомнить, что то, что сейчас происходит, одновременно некоторым представителям российских властей называется специальной военной операцией, а некоторыми войной. да, и никто их за это не преследует, и, в общем, они считают абсолютно нормальным все это произносить. Вот я напомню, что больше года назад Сергей Кириенко, да, вот, один из руководителей администрации президента, он сказал, что это народный, как Великая Отечественная война. Да?
Ну,
то есть он уже провел эту параллель, он уже сказал о том, что она должна приобрести народный характер, а народный характер значит, что, ну, как бы каждый должен очень ясно осознавать свое место в происходящем, и каждый должен очень четко понимать, как бы, смысл и цели этой войны со стороны своего государства.
Ну да, по поводу Отечественной войны, ну вот я начал с этого, что первую Отечественную спустя 30 лет назвали Отечественной. Кстати говоря, ну, Второй Отечественной вообще считается Первая мировая, как я понимаю, в истории, в историографии. Но она как бы выпадает из истории. А Третья Отечественная, 41-45, она ведь, между прочим, официально, как ни странно, да, нам сегодня, она официально тоже стала Отечественной уже в 45 году. Когда ее как бы зафиксировали как Отечественную войну. То есть для того, чтобы она стала Отечественной, есть одно непременное условие. Нужна победа. Война, в которой нет победы, может быть, даже и нет поражения, но и нет победы, она не может быть Отечественной. Это слишком такое возвышенное определение.
Ну да, мне кажется, что на самом деле вы очень правильно сделали, что выстроили как бы некую историческую последовательность, потому что каждая предыдущая Отечественная война, она выступала как бы такой ролевой моделью для последующей. Да, мы знаем, что там в конце 30-х годов в Сталинском СССР был такой спровоцированный сверху, да, большой интерес к войне 1812 года, выпускалось там большое количество книг, книги знаменитого историка Торле, например, да, вот про войну 12 года, они выходят именно в этот период, и как бы очевидно, что вот эта память о 1812 году как такой победоносной Отечественной войне, она играла как бы важную роль для подготовки, так сказать, населения к перспективе какой-то новой войны. Вот. И сегодня, ну, мы можем констатировать, что такая вот идеологическая подготовка россиян к вторжение в Украину, она была связана с памятью о, собственно, Великой Отечественной войне 41-45 годов, которая преподносилась в качестве вот этой ролевой модели. То есть, в принципе, мы видим, что в пропаганде это вообще одна из основных линий. Сегодня мы продолжаем там подвиг как бы наших дедов, которые воевали в Великую Отечественную войну. Перед нами практически тот же самый противник, тот же коллективный Запад в каком-то новом обличье. Снова мы видим как бы немецкие танки, снова необходима мобилизация всего общества, необходимо максимальное как бы самопожертвование, вот, потому что это такая же отечественная война, как и то, что происходило там в середине 20 века. И в то же время эта новая Великая Отечественная война, она называется специальной военной операцией именно для того, чтобы снизить уровень как бы тревожности и ответственности на самом деле населения вот страны за происходящее, потому что это не совсем настоящая война, да, это не совсем то же самое, что и Великая Отечественная. И мне кажется, что это связано, ну, как бы с одной стороны, с некой такой вот стратегией властей для того, чтобы постоянно удерживать, вопреки всему происходящему, какое-то ощущение нормальности, да, вот нормальной жизни в стране.
Ну, смотрите, Илья, вы говорите, что трудно было объяснить народу, да, цели этой войны. Вроде никто не нападал. А сейчас стало легче, когда те же говорят, я не знаю, говорят, что немецкие танки, ну, и во всяком, в любом случае украинские воины, украинские солдаты на территории России. И с этой точки зрения, вот это как меняет картину войны, да, может, ход ее, наверное, тоже, но вот именно картину, как видит общество эту войну вот в связи с этими событиями в Курской области.
Ну, на самом деле, сложно об этом говорить, потому что, с одной стороны, вот эта линия на нормализацию, она продолжается, да, и мы видим, что, в общем, стратегия вот российских властей состоит в том, чтобы опять... значит, поддерживать вот это ощущение того, что нормальная жизнь продолжается, что, да, есть какой-то такой вот ЧП районного масштаба, да, вторжение там террористов на какую-то ограниченную территорию, в этом нет ничего необычного, тем более, что до этого там Белгородская область, например, подвергалась атакам, в общем, другие регионы России как бы подвергаются время от времени атакам, да, у украинских дронов. Вот. И мне кажется, что, в принципе, вот это ощущение того, что ничего на самом деле серьезного как бы не происходит, власти, они постараются, безусловно, это ощущение поддерживать. Да? Мы видим, что, например, на фоне военных действий в Курской области там будут проходить в сентябре губернаторские выборы. Да? Именно для того, чтобы не вносить ощущение паники. Чтобы показать, что все, так сказать, более-менее идет по плану.
Ну да, и президент, там война, там фактически оккупация довольно значительной территории. Я не знаю, это украинские источники или уже российские источники, то, что повторяют. Я просто называю ту цифру, которую я видел, не отвечая за ее, как со всеми этими военными сводками, не отвечая за ее точность, что сейчас уже 1350 квадратных километров вроде как бы заняты украинскими вооруженными силами. И на фоне этого президент едет в Баку, летит в Баку, потом там, значит, летит в Чечню, в общем, как бы занимается своими делами. Ну вот, мы, надо предупредить нашу аудиторию, что мы записываем эту программу накануне, поэтому там, если вдруг что-то произойдет до нашего эфира, то чур-чур не мы. Но вот сегодня, в четверг, какая-то появилась информация, что будет какое-то совещание очередное, и Путин вот снизошел, как сказал, ну, давайте еще 15 тысяч рублей выплатим, да, беженцам. Пока вот на этом вмешательство верховной власти ограничивается. Этим ограничивается.
Ну, честно говоря, у меня нет ощущения, что как-то резко изменится в этом смысле позиция в ближайшее время. То есть мне кажется, что вот эта установка на нормализацию, она уже принята, и в общем она является такой очень характерной для путинского режима в целом. Да, вот если мы вспомним там историю, да, последних 25 лет, мы видим, как этот режим научился нормализовывать любые катастрофы, да, представлять их как, так сказать, часть вот какой-то такой продолжающейся нормальной реальности. Да, то есть, с одной стороны, вот вся история путинизма, она была постоянно наполнена какими-то чрезвычайными событиями, там, терактами, природными бедствиями и так далее. И, с другой стороны, мы не можем сказать, что какое-то из этих событий, оно имело какое-то поворотное значение для массового сознания. Ни одно из этих событий не носило качество, так сказать, того, что вот разделило все там время нашей жизни, да, всю как бы вот эту проживаемую историю путинского периода на какой-то вот до и после. Да. То есть там даже там, трагедия в Беслане, да, которую недавно вспоминали, но нельзя сказать, что жизнь там, или государственное управление, или там, политический стиль российского руководства, они вот как-то радикально после этого изменились. И тем более нельзя сказать, что это вот настолько перепахало общество, что общество стало другим. Да? То есть на самом деле российское общество, оно как бы настолько хорошо приучено к вот этим постоянным катастрофам, что, в принципе, даже военная катастрофа и такая гуманитарная такого масштаба, как то, что сейчас происходит в Курске, она вот как бы не может этот фон сломать, да, и вот это отношение сломать. То есть в этом смысле, конечно, режим, он очень преуспел в таком вот воспитании собственного населения, в его подготовке ко всем, так сказать, предстоящим катастрофам. Вот. Но с другой стороны, я думаю, мы сейчас тоже с вами подробнее обсудим, есть как бы явная проблема с таким вот объяснением того, что происходит в Курске. Да, потому что, с одной стороны, значит, если говорить о Великой Отечественной войне, да, которую Россия начала, значит, в феврале 22 года, но эта война, она уже идет, да, и важной ее идеей является борьба за историческую Россию. Историческая Россия, она, согласно вот этой официальной идеологии, она не равна границам Российской Федерации, она простирается как бы везде, где существует вот так называемый русский мир, где люди говорят на русском языке, или где исторически какие-либо территории когда-либо были частью, да, вот там Советского Союза или Российской империи, значит, территория, которую отвоевывает российская армия, они принимаются, да, в состав Российской Федерации, и, собственно, в этом смысле не очень понятно, чем, например, наступление, там, возможно, да, вот украинской армии, там, не знаю, в Запорожской области, оно отличается от наступления в Курской области. Поскольку речь идет о Российской Федерации, да, или какой-то вот России и в том, и в другом случае. И чем Курская область принципиально отличается в рамках вот этой картины от там, Донбасса или там, от Луганска?
Но это картина Путина. У общества та же картина?
Ну, я бы сказал, что вот события в Курской области – это такой важный тест для общества на понимание того, где проходят как бы границы того, что оно считает своей страной. Да, и, конечно, вся пропаганда, особенно последних лет, она была направлена на то, чтобы эти границы как бы максимально расширить. Да, то есть везде, где находится российская армия, все, что, значит, Путин как бы называет исторически российским, ну, в принципе, уже как бы и является вот территорией как бы нашей страны, потому что границы России, как известно, нигде не заканчиваются. Да. С другой стороны, у людей, вот у обычных, да, помимо некой риторики государственной, с которой они, возможно, там поверхностно готовы согласиться, существует еще какой-то реальный жизненный опыт. И этот жизненный опыт, он, как правило, вот связан с их регионом. Да, то есть на самом деле у большинства людей в России такое вот регионалистское в этом смысле сознание, да, такая привязка как бы к своему месту, к своей, так скажем, малой родине, да, которая их интересует как бы гораздо больше, чем то, что как бы является Россией, но что, так сказать, никак не связано непосредственно с их жизнью. Да, например, я много раз бывал в Калининграде, да, вот такой интересный тоже российский регион, и я просто постоянно сталкивался с тем, как местные люди, они говорили, что что-то происходит в России. Что-то происходит в России, это значит не в Калининградской области, да, это значит вот как в большой России. Вот, такое же отношение есть у очень многих жителей российских регионов к Москве. Да, что-то происходит как бы в Москве, то есть на каком-то вот государственном уровне, вот, то есть на уровне, ну, связанном, так скажем, с политическим воображением, да, а что-то происходит происходит вот их, в их родном городе. И мне кажется, что с вот этой перспективы, да, с привязки к непосредственно месту своей жизни, у людей, в принципе, в России есть такое вот ощущение того, что Курская область – это все-таки не то же самое, что Херсонская или Донецкая. Поэтому происходящее является таким серьезным вызовом.
То есть нет ощущения, что территория, что это наша земля, несмотря на все старания там Путина и путинской пропаганды. Я имею в виду, там та же Запорожская, Донецкая, Луганская. Нет ощущения, это все равно что-то чужое, да? Или все-таки уже свое?
Мы же с вами видели вот реакцию российского общества на отступление российской армии из Херсона осенью 22 года. Вот было ощущение того, что мы, так сказать, потеряли пять своей земли. Да, хотя Херсон официально является частью Российской Федерации, и отрицание этого факта, оно уголовно наказуемо. Да, это такая вот постановка под вопрос якобы территориальной целостности Российской Федерации. Тем не менее, никаких серьезных эмоций в обществе это не вызвало. Да, мобилизация, которая проходила в то же самое время, вызвала гораздо больше эмоций. Вот, поэтому я думаю, что в этом смысле, конечно, происходящее в Курске, это такой вот в Курской области, это серьезный поворот и серьезный вызов для режима в смысле объяснения вообще происходящего.
Мы можем здесь только гадать. У населения той же Курской области, не беря уже все население России, у этого населения, у этих жителей, возникает вот то чувство, о котором вы говорили, что мы защищаемся, что на нашу родину напали, на нашу землю напали, у нас отобрали землю. Вот здесь вот не возникает вот этот вот эффект Отечественной войны, да?
Это хороший вопрос. Мы знаем, что российские власти сейчас предприняли большие усилия для того, чтобы блокировать информацию непосредственно от жителей Курской области, да, поэтому очень сложно сказать, какие там ощущения. Безусловно, люди, которые потеряли свои дома, которые стали беженцами на территории Российской Федерации, конечно, они ощущают это как нападение, да, на свою землю, как оккупацию того места, где они жили. Тем более, что мы видим, что такая вот политическая составляющая этой операции, да, то есть вот работа с населением, объяснение вообще происходящего, она, в общем, не очень хорошо поставлена у украинской стороны, и, собственно, не очень понятно, какие там планы, да, вот что, так сказать, там дальше будет происходить, насколько долго они планируют там находиться. То есть очевидно, что это какой-то временный маневр, что вот эта оккупированная часть Курской области, она станет какой-то разменной монетой в переговорах возможных, да. Это, можно воспринять как что-то легитимное с точки зрения украинской, военно-политической тактики, да, но с точки зрения людей, которые, например, остались на этих территориях, да, и не успели из них эвакуироваться, для них это выглядит как оккупация с очень высокой степенью неопределенности и непонимания вообще, чего ждать дальше.
Мне кажется, что здесь есть главный вопрос, на который нет ответа, потому что информация дозированная. Хорошо, там сегодня на этом сегодняшнем заседании, совещании, которое мы упоминали, там какие-то звучали цифры, сколько эвакуировали людей. Причем самое интересное, что представитель, по-моему, Министерства обороны, представитель МЧС называет одну цифру, а губернатор области называет другую цифру. То есть они между собой это скоординировать не могли, несмотря на то, что за это время создали, по-моему, два или три этих координационных совета. Это главные меры, которые были предприняты против этого вторжения. Но нету цифры, все уехали, а сколько там осталось людей? И как у них строятся отношения с Украиной? как, может ли Украина снабжать эти районы, там, ну, обеспечить более или менее нормальную жизнь. Ну, нормальной жизни вряд ли, но ну, хотя бы там, не знаю, вода, хлеб, ну самое, не, самое необходимое. Это вообще ничего непонятно.
Ну да, но мы, так сказать, там видели вот эти репортажи западных журналистов, которым там удалось, так сказать, побывать в этой части Курской области, слышали заявление там официальной украинской стороны о том, что, значит, там будет действовать международное гуманитарное право, о том, что они в какой-то момент откроют коридоры для эвакуации. То есть понятно, что, ну, как бы Украина, ее там союзники, они заинтересованы в том, чтобы в, так сказать, этом регионе не было там каких-то зверств, гуманитарной катастрофы и так далее. Но и с другой стороны, понятно, что предотвращение этой гуманитарной катастрофы, оно не является как бы их первичной целью. То есть понятно, что для людей, которые находятся вот в этих оккупированных районах, это, да, это, безусловно, трагедия. Но возвращаясь к вот вопросу об Отечественной войне, да, Отечественная война – это война всего государства, да, всего Отечества. То есть это война, в которой, так сказать, каждый житель страны ощущает как бы свою, так сказать, причастность, да, к территории, к людям, которые населяют и так далее. И в этом смысле, конечно, если говорить, что начинается какая-то отечественная война, это значит, что радикально меняются приоритеты, да, например, для действующего российского военного командования. То есть, если раньше приоритет заключался в том, чтобы вот так вот медленно, с очень большими там потерями, да, но все-таки как-то продвигаться на Донецком направлении, сосредотачивая там большую часть, да, как бы российской армии, то если начинается война, как бы Отечество для нас стоит на первом месте, значит, конечно, нужно оттуда убирать войска и защищать Курскую область. Но мы видим, что это так не работает, да, потому что если бы это было так, если бы действительно там российское руководство, например, восприняло, значит, вторжение в Курскую область как начало какой-то Отечественной войны, это бы значило, что в целом, в том, что происходит между Россией и Украиной, у России бы очень серьезно поменялись цели. Да? И это значит, что Россия должна была бы сделать все, пойти на любые уступки для того, чтобы освободить свою территорию, для того, чтобы освободить своих людей, которые оказались вот в этой вот ужасной ситуации. Вот. Я думаю, что... конечно, у Путина, у него приоритеты расставлены совершенно по-другому. Он ведь идет глобальную войну с Западом. В этой войне выход на административные границы Донецкой области, вот с его точки зрения, являются каким-то очень важным моментом, да, каким-то очень важным аргументом для предстоящих, возможно, в перспективе переговоров. Поэтому, конечно, он не будет растрачивать ресурсы на Курскую область, и поэтому, собственно, он и не будет объявлять как бы эту войну отечественной с того момента, как, так сказать, украинские войска пересекли российскую границу.
Вот эти вот пресловутые красные линии. Мы видим, как они передвигаются, по-моему, так же легко, как границы. Россия может нарисовать все, что угодно. Значит, там что же мы слышали, когда только началось все это в Курской области? Да не допустим, да получат ответ и так далее. Третья неделя вторжения украинских сил в Курскую область. Но ни не допустим, ни получат ответ, пока ничего не видно. И самое интересное, за ядерное оружие перестали хвататься. Все эти красные линии, вот нарисованные Путиным, все его угрозы, что только посмеете, мы вам тут же покажем, это что, все было блефом? Вы говорите, Путин воюет. Да не хочет. Я вижу, что, и не только я, конечно, видно, что он, и поэтому это кто они, ну кто контртеррористическая операция, а не война. Он боится войны. И все вот эти вот, и все вот это ядерное, вся эта демагогия, По-моему, это просто был блеф. Это было просто чистым блефом.
Ну, я на самом деле так как бы более серьезно к этой демагогии отношусь, да, потому что в этой демагогии в ядерного оружия там звучали какие-то, так скажем, да, которые заставляют к ним отнестись серьезно. Да, то есть, например, там говорилось как бы о том, что Россия может нанести превентивный ядерный удар, да, о том, что ядерная война, она в принципе допустима, что ядерное оружие является каким-то вот ключевой как бы основой российского суверенитета для того, чтобы заставить всех этот суверенитет как бы уважать, его допустимо применять первыми. Вот. И, конечно, вот именно этот разговор, он очень сильно отличался от вообще всего, принятого дискурса вокруг ядерного оружия. И в том числе, если говорить о какой-то исторической памяти, он очень сильно отличался от дискурса о ядерном оружии. Да, потому что представить, что в Советском Союзе там Брежнев или какой-то другой лидер бы угрожал бы применить ядерное оружие как бы первым, совершенно невозможно. Да, более того, если вот вернуться к нашей, к нашей вот этой аналогии, да, или точнее не к нашей, а придуманной, да, вот российским правительством аналогии происходящего с Великой Отечественной войной, вся память о Великой Отечественной войне, она, в общем, была подчинена идее о том, что война – это настолько чудовищное событие, что оно никогда не должно повториться. Да, и в итоге как бы именно вот этот вот тезис был перевернут таким образом, что все это должно повториться, да, что мы можем повторить для того, чтобы снова как пережить вот эту вот невероятную как бы атмосферу героизма и, значит, опьяняющее какое-то ощущение победы. Вот, поэтому, конечно, да, разговор о ядерном оружии – это очень серьезное, очень серьезное изменение риторики, которое, конечно, многих напугало, да, потому что если у людей такое появилось на языке, что называется, да, значит, это уже серьезный повод для беспокойства. А другое дело, что причины, по которым это ядерное оружие может быть применено, они действительно произносились как бы очень разные, да. То есть причина, например, названная в статье вот знаменитой Сергея Караганова, да, такого близкого к Кремлю внешнеполитического эксперта, вот эта статья в прошлом году, она очень много обсуждалась, где он говорил, что ядерное оружие нужно применить для того, чтобы вернуть страх. Да, что вот Запад потерял страх, он перестал уважать Россию, поэтому неважно по какому поводу, неважно на какой, территории, да, может быть, не на территории Украины, а где-то, в Восточной Европе, в Западной Европе, там, неважно где, вот обязательно нужно взорвать бомбу для того, чтобы снова в мир вернулся, страх, и Россию стали уважать. А у Путина долгое время было другое объяснение, что есть действительно вот эта красная линия, если нападение произойдет непосредственно на территорию Российской Федерации, то как бы Россия будет вправе применить ядерное оружие. То же самое записано, в принципе, в российской там доктрине. Там, вот. И мы видим, что здесь действительно этого не произошло. Да, этого не произошло там по ряду причин, да, и в том числе, я думаю, что главной причиной было реальное понимание как последствий применения ядерного оружия, причем последствий не только там со стороны Запада, а вообще со стороны всех стран мира, потому что применение ядерного оружия, в любом военном конфликте оно является недопустимым. Вот, действительно, территория Российской Федерации, международно признанная территория Российской Федерации, она была атакована, да, то есть какая-то в этом смысле красная линия, она была перейдена, вот, но именно из-за вот этого размытого абсолютно кремлевского объяснения, где у них красная линия, где их территория, что нельзя переходить, да, сказать, что вот здесь какой-то финальный рубеж, что после этого мы, так сказать, пойдем на те шаги, там, на те меры, на которые мы до этого не решались, ну, как бы вот тоже нельзя.
Слушайте, я ошибаюсь или нет? Это ваша фраза или кого-то другого, уже извините, что вы сказали, что в связи с тем, что вы сейчас вот рассказали и сказали, что путинизм – это фарс. Это фарс.
Да, у меня был такой текст, который, правда, задолго до, значит, начала вот полномасштабного вторжения как бы писал.
Извините, а вот эта вся ситуация с этими красными линиями, которых он слышать, видимо, не хочет, он там, у него свои дела, он там новый мировой порядок устанавливает, ему не до мелочей, там что 1000 километров квадратных нашей территории заняли. Вот это все не доказывает, что это действительно некий фарс?
Ну, смотрите, я вот это понятие как бы фарса по отношению к путинизму, я его употреблял в том смысле, что путинизм – это действительно такое непрекращающееся историческое лицедейство, да, что он как бы постоянно объясняет свои текущие действия через прошлое или проводя какие-то аналогии с прошлым, или пытаясь нарядиться в какие-то костюмы, да, вот исторические костюмы как бы прошедших эпох, которые как бы вот не совсем имеют отношение к текущей ситуации, да, и в принципе вот такая вот фарсовая сторона власти, она была характерна для многих режимов, начинавших вот какие-то агрессивные войны, да, ввязывавшихся в военные авантюры для того, чтобы вернуть какое-то вот утраченное величие, да. Но, тем не менее, это не значит, что этот фарс, он является каким-то смешным, да, что это повод для, значит, юмора и что это, собственно, что-то несерьезное. Да? То есть, наоборот, вот люди, которые находятся в ситуации вот этого бесконечного лицедейства, они могут быть чрезвычайно, чрезвычайно опасными. Потому что что стоит за этим лицедейством? За этим лицедейством стоит такой вот разрыв между своей, ну, как бы реальной позицией, да, и представлением каким-то вот воображаемым, таким вот фантазийным о своей собственной роли. И этот разрыв, он, ну, может расти, он может увеличиваться и стать фатальным и, собственно, привести к фатальным последствиям. Поэтому, да, можно сказать, что путинизм – это фарс, но это не значит, что к нему нужно относиться как к комедии, да, такой вот. Легкая комедия, да, это действительно такой вот трагический фарс, да, фарс, который приводит к трагедиям для огромного количества людей.
То есть вы хотите сказать, что это лицедейство, это актерство, оно может перенестись со сцены в реальную жизнь?
Ну, оно уже переносится. Да, то есть, когда там Путин говорит о том, что он продолжает там Великую Отечественную войну, или что людям вот нужно напомнить о смысле этой войны, так сказать, понятно, что он на себя примеряет какие-то исторические костюмы, да, ну, в данном случае костюм там Сталина, который, значит, возглавил страну, вот привел ее к победе, и, в принципе, Путин вот тоже, он продолжает его дело, вот его целью является новый передел мира по образу и подобию Ялтинской конференции, да, поэтому вот у него даже в его глобальных целях присутствует в качестве такого ориентира некие как бы исторические события, ну, исторические события, которые он понятно, как-то по-своему понимает, по-своему воображает. Вот. Поэтому, да, безусловно, такая вот фарсовая сторона во всем этом есть.
А он хороший актер? Он хорошо играет роль Сталина или не дотягивает?
Ну, то есть у него нету, так сказать, стремления как бы к тому, чтобы соответствовать, значит, каким-то вот личным характеристикам Сталина, тем более, что я думаю, что в каком-то смысле он считает себя умнее Сталина, вот, поскольку для Путина, ну, у него такое сложное отношение к Советскому Союзу, да, можно проследить, вот, если внимательно читать выступления разных лет, то есть, с одной стороны, да, безусловно, Советский Союз там победил во Второй мировой войне, у него были там потрясающие достижения, полет в космос и так далее. Но вот как бы слабость Советского Союза была в том, что его руководство, оно было догматичным, да, что у него были какие-то вот идеи, какие-то такие вот идеологические представления, которые его сдерживали или подсказывали какие-то неверные решения. Вот, собственно, отсюда вытекает вот его знаменитый тезис о том, что Ленин, значит, заложил там бомбу под существование исторической России, потому что признал национальные республики и сделал принцип самоопределения внутри Советского Союза, так сказать, элементом вот всего государственного строя. И, собственно, это, по мнению Путина, и привело Советский Союз к развалу. Поэтому Путин, конечно, умнее, чем Сталин, или он считается умнее, чем Сталин, да, он умнее, чем другие лидеры Советского Союза, потому что у него, с его точки зрения, нет этих идеологических шор, он такой абсолютный как бы реалист, и он, так сказать, его сознание, оно не зашорено.
Все время говорит о какой-то идеологии, то у него там русский мир, эти традиционные ценности, вот эта вся, этот весь идейный винегрет, он же все время пытается подать как некую идеологию, да, как вот это вот православие, самодержавие, о котором мы вспоминали. Вот он там православие, самодержавие, народность, а у нас там вот традиционные ценности, там подумать можно еще подставить пару фраз.
Не, ну это хорошая как бы идея, хорошая ценность, потому что они соответствуют государственным интересам. А у большевиков как бы у них были какие-то представления, которые с этими государственными интересами расходились. Например, вот создание национальных республик. Поэтому для Путина, с одной стороны, очевидно, что нужна какая-то вот идеология, чтобы скреплять общество, чтобы у всех был высокий уровень там патриотизма, что все беззаветно служили государству, его интересам. С другой стороны, эта идеология, она должна быть такой вот, ну, как бы органической, да, в ней не должно быть каких-то таких вот чуждых российской истории, с его точки зрения, представлений, да. Вот, поэтому как бы русский мир с точки зрения Путина и весь вот этот вот спектр идей, он, собственно, не является чем-то изобретенным. Это то, что существовало как бы всегда, то, что является просто таким естественным как продолжением российского государства, ну, для того, чтобы это государство вот сейчас вот укрепить, как бы подготовить его к серьезным там военным действиям, да, каким-то серьезным испытаниям, значит, необходимо вот об этих ценностях там напоминать, внедрять их в образование там и так далее. Вот. Такое же отношение у него к православию, да, что православие – это такая вот, ну, то, как он понимает православие, да, то есть такая угосударственная церковь, церковь, слитая с государством, с государственным аппаратом, как это было в Российской империи, в общем, это такая более надежная идеологическая основа, чем какие-то странные идеи, например, там, марксизма-ленинизма, которые никак вот с российской историей связаны не были.
Илья, еще один вопрос, опять же, сошлюсь там на ваши труды по поводу фашизации, да, России. Я специально сказал России, потому что вот когда вы об этом говорите, вы что имеете в виду? Это фашизация власти или фашизация общества? Или и того, и другого? И кто кого заражает?
Ну, я думаю, что это, безусловно, процесс, который идет сверху. Да, и это процесс, который связан с попыткой воспитать общество в духе такой вот абсолютной верности, слепой верности государству и создать какой-то такой вот образ единства, да, единства народа и власти. В принципе, это задача, которую действительно ставили себе многие там фашистские режимы прошлого, да, вот знаменитая максима там итальянского фашистского режима, да, что ничего вне государства, ничего против государства. То есть я думаю, что это то, с чем Путин мог бы, как бы абсолютно согласиться. Другое дело, насколько общество всему этому поддается. да, то есть мы видим на таких вот практических вещах, как, например, там, желание исключить контракты с Министерством обороны. Да, вот реальный уровень такой вот причастности, сочувствия как бы людей задачам государства, их способность принимать политику государства как какие-то вот свои собственные желания, как что-то, что соответствует их внутренним убеждениям. Мы видим, что с этим большая проблема. Да, и на самом деле вот все, что сейчас происходит в Курской области, оно с этим непосредственно связано. Да, то есть Россия не может себе позволить провести мобилизацию. Да, это очень сложно, потому что это вызовет непредсказуемую общественную реакцию, негативную. Да, и на самом деле люди в Кремле это знают, и поэтому они пытаются максимально этой мобилизации избежать. Да, они понимают, что это будет серьезным политическим таким вот испытанием, потрясением для страны, для вот их модели управления. Мы видим, что им сложно даже за деньги собрать, значит, там огромную армию. Да, сейчас, так сказать, предложение на этом рынке, оно как превышает спрос. Да, и, в общем, именно с этим связана вот та дилемма, которая сейчас стоит перед Путиным, продвигаться на Донбассе или защищать Курскую область, поскольку сил как бы на все это не хватает. Вот, по всему этому уже можно сделать вывод о том, что все-таки большинство российского общества, оно так или иначе продолжает пытаться дистанцироваться от, так сказать, вот этой вот государственной политики и от войны, которую ведет государство. Да, и в этом смысле, вот опять-таки возвращаясь к тому, о чем мы говорили, про вот эту нормализацию, да, нормализацию там, военной оккупации части российской территории, на самом деле российские власти, они как бы с одной стороны, да, они пытаются идеологизировать население, воспитать его вот в таком вот фашизоидном как бы духе абсолютной такой вот преданности государству, преданности какому-то вождю, да, такому нации. И, с другой стороны, они прекрасно понимают, что люди не готовы как бы это покупать. Вот, то есть, если бы они верили в то, что общество вот, в России сейчас абсолютно такое же, как значит, там, в 41-м году, ну, конечно, они не задумывали мобилизацию, и люди массово бы записывались, так сказать, вооруженные силы, потому что отступать некуда, как бы... Все, там, это Отечественная война и так далее. Вот. Но вместо этого они, наоборот, как бы поддерживают в определенном смысле, так сказать, вот это ощущение значительной части общества, что ничего серьезного как бы не происходит, что это не настоящая война, и что, собственно, к их жизни все это непосредственного отношения не имеет. Да, и, в принципе, мне кажется, что это порождает как бы некую шизофреническую ситуацию, когда люди получают два послания сразу. С одной стороны, послание о том, что все нормально, все под контролем, все идет по плану, и как бы жизнь становится лучше как бы, и веселей. А с другой стороны, что все они должны, значит, вставать как один на защиту Родины, потому что сейчас... Там, на дворе как бы повторение 41-го года, враг, так сказать, там наступает, и долг каждого, значит, сделать все для защиты от этого врага. Да? И вот эти оба послания, они как бы одновременно на людей обрушиваются. И мне кажется, это создает довольно сильное, ну, такое психологическое, как бы, психологическое давление.
Вы знаете, последний, может быть, вопрос, я не знаю, насколько это даже вопрос, согласитесь вы со мной или нет, у меня вдруг что-то родилось еще страшное подозрение. Мы очень часто ссылаемся на то, что нет данных, да, нет социологических опросов, те, которые есть, можно, ну и так далее, и так далее. Но у них такое есть ощущение, что и власть не знает своего народа, своего общества. Ну, не своего, а власть тоже так же, как и мы, не знает, какое общество. Поэтому боится. Поэтому не знает, чего ждать сегодня, чего ждать завтра.
Это очень интересный вопрос, потому что если даже вспомнить вот это выступление Путина в феврале 2022 года, когда началось вторжение в Украину, он постоянно подчеркивал, что это решение, которое поддержано абсолютным большинством. Да, и вот эта как бы фигура абсолютного большинства, она постоянно присутствовала в риторике. То есть в 2014 году как бы то, что происходило в Крыму, то, что происходило на Донбассе, тоже с его точки зрения поддерживалось абсолютным большинством. Значит, до этого абсолютное большинство голосовало, значит, за него на всех выборах. А до этого говорилось о появлении некого путинского большинства. Да, и вот эта идея абсолютного большинства, она на самом деле являлась очень важной такой вот очень важным элементом идеологии вообще для современного российского режима, потому что это абсолютное большинство, оно измеряется только в цифрах, оно измеряется только в пассивном состоянии. Да, что это такое? Это результаты выборов, в том числе, которые рисуются, да, самой властью, и сама власть как бы об этом знает. Это социологические опросы, которые проводятся самой же властью, да, и сама власть знает заранее, какие будут примерно ответы как бы на эти вопросы. И в смысле такого вот как бы воспитание общества, да, давление на общество. Вот эта история про абсолютное большинство, она очень хорошо работает, потому что даже если ну, как бы в вашем окружении люди не поддерживают власть, тем не менее вы знаете, что есть абсолютное большинство, с которым вы там, возможно, не сталкивались, да, которое эту власть поддерживает и которое как бы полностью разделяет все эти, значит, какие-то задачи, да, вот агрессивные, которые ставят перед ними Путин. И поскольку вот это абсолютное большинство, оно вот в этой рамке объяснительно, оно является носителем какого-то здравого смысла, да, но так считает абсолютное большинство. Это мнение абсолютного большинства. И Путин в этом смысле выступает просто рупором, да, вот некого воображаемого абсолютного большинства. И если вы с этим мнением не согласны, получается, что вы сразу же становитесь, ну, как бы чужаком в своей собственной стране. Это значит, что вы противопоставляете себя вот этому абсолютному большинству, которое, ну, оно является чистым фантомом. Да, но это как бы политтехнологический конструкт. Да, вот Глеб Павловский в свое время говорил, что он придумал путинское большинство во время, значит, президентских выборов 2000 года, а по путинское большинство оно стало жить уже какой-то вот своей собственной жизнью. И на самом деле сейчас очень сложно сказать, чем вот это большинство является. То есть это просто какая-то фантазия, в реальности которой как бы людей убедили, и они действительно этим большинством стали.
Но это, конечно, не фундаментальное большинство, не стабильное, не крепкое. Это очень такое плавающее, я бы сказал, большинство, да, такое, которое легко превращается в меньшинство, по-моему.
Оно плавающее, но, с другой стороны, мне кажется, что в случае вот с этой идеей путинского большинства, как бы за 25 лет, значит, люди в Кремле, они себя убедили в существовании того, что они сами же и придумали. Да, и в этом смысле я думаю, что Путин, когда он говорит, что его там поддерживает абсолютное большинство, он говорит вполне искренне. Потому что ему кажется, что он, в принципе, ну, он знает даже без всяких опросов, что думает абсолютное большинство, потому что, ну, кто, как не он, так сказать, представляет себе, значит, управляет. Я думаю, что это вот такая иллюзия, которая существовала на самом деле у очень многих авторитарных лидеров, что они прекрасно знают свой народ, они прекрасно знают, чего этот народ хочет, да, а все, как бы, кто их критикует, это действительно кучка отщепенцев, которая к этому народу как бы никакого отношения не имеет. Вот. И затем, когда что там происходят какие-то большие изменения, да, они оказываются чрезвычайно шокированы тем, что, оказывается, вот народ оказался каким-то другим, чем они его себе представляли.
Ну да, значит, Путин не только лицедей, но и иллюзионист.
На самом деле это вполне может быть взаимосвязано, потому что маска прорастает у человек, который долго играет какую-то роль, да, он начинает верить.
Спасибо большое за этот разговор. Я благодарю Илью Будрайтскиса, политического философа. Меня зовут Виталий Дымарский. Это была программа «Вдох и выдох». Мы еще обязательно встретимся и будем смотреть, что нам предложат общество, политики. Они нам обязательно что-то предложат, и нам всегда будут есть, и у нас всегда будут темы для обсуждения. Спасибо.
Спасибо.